Good morning. Еще что-то будет. Я бы хотел начать с нескольких общих вопросов. Давайте ответим на несколько вопросов. Отвечать будем просто подниманием руки. Кто считает, что брак может быть счастливым без любви и понимания? Просьба вот так вот руку поднять, чтобы было видно. Кто считает, что брак может быть счастливым без любви и понимания? Следующий вопрос. Кто видел такие браки, которые несчастны из-за отсутствия любви или понимания в своей жизни? Хотя бы раз. Ого, сколько нас. Вопрос. А для несостоящих в браке, кто считает, что его брак будет именно таким? Несчастный без любви и понимания. Поднимите руки. Никто? А, вот одна рука была, да? Тогда у меня вопрос, следующий к вам. Откуда же берутся эти браки? Если все мы их видели, но все мы абсолютно сейчас уверены, что это не будем не мы. Вопрос, а кто тогда? Кто будут эти самые несчастливые браки? Да, вот. Да, сосед слева или сосед справа. Но только не я. Но статистика вещи прямая. Если они есть, и мы их видим, значит они есть. И от этого никуда не деться. А если они есть, значит, вероятно, что кто-то из нас может попасть в такую ситуацию. Потому что они есть. Еще один вопрос. А кто хоть раз в жизни испытывал чувство одиночества на себе само? Да, распространенная проблема. Кто-то испытывал. Давайте сделаем так. Следующий вопрос я задам, но чтобы мы могли ответить спокойно, чтобы немножко так оно было полегче, давайте перед тем, как ответить, мы закроем глаза, чтобы мы не видели и нас не видели, и так было спокойнее. Можно вас попросить?
Только ты будешь видеть, да?
Да, только я. А вопрос очень вот в чем. А кто сейчас чувствует, кому сейчас, не вы в конкретный момент, но вот в последнее время приходит это чувство одиночества? Кого оно как бы беспокоит на данный момент, для кого это актуально? Давайте закроем глаза и так поднимем руки.
Кто ощущает,
да, кому оно приходит, кто... Ага, спасибо. И теперь еще один вопрос к неженатым. Последний. Кто считает, что выйти замуж и жениться – это выход от одиночества? Да, вот выход. Я вот женюсь или выйду замуж, и все. И проблема одиночества, ей крышка. Она, все. Но самое интересное, никто руку не поднимает. То есть никто не считает, что это решит проблему одиночества. После вчерашнего Дима, да, надо было мне до тебя выступать, ответы были бы другие. На самом деле, то, о чем я сегодня хочу поговорить, это тема, касающаяся, первое, это брак, как выход от одиночества, и второе, это выбор супруга, как бы общая такая тема. Почему? Потому что на самом деле, то, что наблюдается, ну, мы сейчас руки не поднимаем, но часто можно заметить, что в общениях с людьми люди видят в этом выход. Думают, вот если бы у меня была семья, ну, конечно, я бы не был одинок, то есть у меня бы муж, жена, дети, все. То есть, когда беседую с братьями и сестрами, где-то звучат эти нотки о том, что это выход. Сейчас я один, а там я уже не буду один, я буду вдвоем, а вдвоем уже значит не один, а не один значит не одинок. И часто в погоне, чтобы спастись от этого нехорошего чувства одиночества, люди решаются на разные интересные шаги, связанные с браком. Поэтому первый момент, который я хочу отметить, это осознание выбора. То есть первое, что, о чем мы думаем, когда хотим вступить в брак. А думаем ли вообще? Тоже надо заметить, но бывают ситуации, когда мы больше намного думаем, когда покупаем машину, когда берем кредит, когда ищем квартиру или когда планируем отпуск. Мы больше думаем, чем когда вступаем в брак. На самом деле, не всегда мы осознаем полную всю серьезность этого выбора. Не всегда до конца мы понимаем влияние этого выбора на нашу жизнь. Не до конца мы понимаем всю важность и всю остроту того, что мы делаем. И тех последствий, к которым это ведет.
Давай так из места, только надо место, Наташа. Базовый вот это. Давайте только, может, сядем так, чтобы наши сорды могли зайти.
Извините.
Часто в нашем выборе мы руководствуемся эмоциями. Вот человек, я его люблю, он вроде бы меня любит. А нет, это будет так. В то же время, когда мы покупаем, делаем какие-то большие покупки, будь то квартира, машина, отпуск, мы думаем, сидим, считаем, все детали сверяем. Не всегда мы до конца осознаем, какие последствия это будет иметь на нашу жизнь. А от этого будет зависеть на самом-то деле моя дальнейшая судьба. От этого будет зависеть, что я в будущем смогу сделать для Бога. От этого даже зависит, а буду ли я в будущем вообще с Богом. От этого будет зависеть будущее тех, кто рядом со мной. И от этого будет зависеть будущее детей той пары, которая женится. Будут ли они с Богом. На самом деле, второе, что мы ищем? Критерии. Как? Вот есть идея. Жениться, вступить в брак. Хорошая идея. Хорошая. Ну просто, что мы ищем? Часто потому, кого человек ищет, с кем встречается, на кого человек смотрит и кого видит, можно много сказать потому, на самом деле, что у него внутри. Потому, кого человек видит, как свою вторую половинку, можно очень много сказать, какой он есть. Знаете поговорку? Скажи мне, кто твой друг. К сожалению, часто это работает и здесь. Давайте подумаем вместе. На какие критерии стоило бы обратить внимание? Основные критерии. Я хочу основные группы выделить. Не множество мелких, их много. Основные группы, на которые стоило бы обратить внимание. Тогда, когда мы решаем заняться поиском. Вот, или, скажем так, жениться, выйти замуж. И вот есть группа людей. На что стоит обратить внимание?
Что, например, ваши приоритеты? Что вы же внимание при выборе
супруга? Да.
Богатый духовный мир.
Что?
Что важнее в жизни?
Сердце, да.
Что важнее в жизни?
На самом деле, первое, что я предлагаю посмотреть, это является ли он детем Божьим или нет. Первое. То есть он христианин? Или он не христианин?
Верный, верный,
да? Нет. Да,
да. Если не христианин.
Почему?
А как он относится?
Потому что в последнее время, ну, у нас, к сожалению, стали чаще участились браки верующих и неверующих. К сожалению, на левом берегу, я знаю, были такие прецеденты. И вообще, интересный вопрос. Что я хотел бы рассмотреть? Давайте мы посмотрим, что Библия говорит об этом, что говорит об этом Бог. Я даже хотел бы сейчас не приводить Ветхий Завет. Помните, да, как велел сыновам Израилем насчет жен Господь в Ветхом Завете? Да, не брать чужеземцев, а кто еще, может, кто-то помнит почему?
Чтобы
не увели от Бога, да, то есть, чтобы не увели к другим богам и не стали поклоняться идолам. Но я хочу немножко... Новый Завет. Вначале мы знаем, что Бог отделил тьму от света. То, что Бог разделил, мы не можем сочетать. И то, что Бог сочетал, мы не должны разделять. Давайте посмотрим 2 Коринфянам, 6 глава, 14-15 стихи.
Какая глава?
2 Коринфянам, 6 глава, 14-15 стихи. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным?» Как вы думаете, можно этот стих применить к вопросу брака? Потому что часто я слышу, ну, ярмо, брак это не ярмо. Тут говорится ярмо, а брак не. Брак это союз.
Ярмо соединено.
Но интересно другое. Давайте попробуем чуть расширить этот пример. Вот есть христианин, допустим, да, или христианка. И вот есть человек неверующий. Христианин, он является частью тела Христова. Он является телом Христовым, его частью, частью церкви. Неверующий человек, он не является частью этого тела. Если так образно можно сказать, он является частью другого тела. Если использовать такое выражение, совсем не Христово. И возникает вопрос. Если двое людей решили связать свою жизнь воедино, как написано, стать одним целым, у них есть что-то общее? Если они решили принять такое решение. Да, странно поверить, что там, я бы женился на ком-то, если у меня нет ничего общего. То есть, это странно поверить. Тогда вопрос, значит, общее есть? Есть. А написано, что общего у Христа с Велиаром и что общего у света с тьмой? Явно, что здесь общее не духовное, потому что духовное общее быть не может, потому что этот человек, он не духовен, он не рожден. Тогда, значит, общее что-то другое. То, что соединяет нас в этот союз. Сегодня утром хорошую иллюстрацию брат сказал, когда говорили на эту тему. Пользуясь авторским правом, его хочу привести. Он говорит, если соединить два вещества вместе, начнется, знаете, диффузия. Кто знает, что это такое? Взаимопроникновение молекул одного вещества в другое. Они начнут как бы в одно в другое входить. Если взять ну, чистого чего-то и грязного чего-то, и соединить, что получится?
Все чистое.
Если брать вот этот пример, да, то что в результате получается, когда чистое тело Христово находит общее и соединяется фактически с тем человеком, который Христа не принимает, который Христа отвергает, который Христа распинает. Не обязательно буквально, но фактически своей жизнью это так. И когда они находят что-то общее, я когда думал, мне тяжело это понять. То есть, что может быть общего, когда ты принимаешь Христа, ты радуешься Ему, ты служишь Ему. Когда для тебя это все, это твоя самая большая любовь. Что общего с человеком, который его отвергает, который ему говорит, уйди, я не знаю тебя. Уходи отсюда. Который выталкивает его из своей жизни. Мне сложно найти что-то общее. Но тем не менее, это общее находится, раз такие браки создаются. Можно посмотреть на это чуть-чуть с другой стороны. Давайте попробуем в другую сторону. Когда вы женитесь, вы не просто берете жену, которая будет вас любить, заботиться, которая будет содержать в чистоте ваш дом, с которой вы будете проводить вместе время, которая станет матерью ваших детей, будет хранительницей вашего очага. На самом деле вы еще берете в дом советника и управляющего. Тот, который будет вести ваш дом. Давайте представим, что вы царь, вот это ваше царство. И вам нужен управляющий и советник. Как человек верующий, кого вы поставите на эту должность? Другой момент. Вы выходите замуж. За неверующего человека. Вы не просто берете защитника, кормильца, который будет хранить вашу семью, который будет вас любить, который будет отцом ваших детей, который будет оберегать, греть, питать. На самом деле вы берете еще в дом главу и священника. Представим, что вот у вас есть царство, и вам нужен царь и священник. Кого бы вы выбрали, будучи любя Бога, на эту должность? Вряд ли бы вы установили дебравы, дубровы, поставили высоты и истуканов. Если вы любите Бога, конечно. Очень сложно в это поверить. Но когда мы заключаем этот союз, фактически, кому мы отдаем эту власть? Кому мы выбираем в советники или в духовные лидеры? Мы выбираем человека, который прямо или косвенно является детем сатаны еще на это время. Мне сложно представить, если я люблю Бога, что в свое царство я выбрал такого человека. И если я его выбираю, у меня тогда вопрос, а люблю ли? Давайте посмотрим на это еще с другой стороны. С третьей. Немножко изменим ракурс. Что побуждает христианина вступать в брак с человеком неверующим? Что является мотивом, что христианин, он согласен, он идет на этот союз?
Не нашел верующего.
Может, искра пробежала.
Любовь.
А может,
возраст. Уже пора. Обстоятельства.
Да. Да. Но все, то, что я слышу, я не слышу. Я не слышу духовного. Духовный порыв, духовное стремление. Вопрос. Правильно, духовного здесь не будет. Тогда вопрос. Если здесь нет духовного, а какие тогда мы, когда идем на это? Потому что если в том, что мы делаем, нет духовного, вот такой плод, тогда вопрос, а что внутри нас тогда? Ну, потому что от избытка сердца говорят уста. Это очень наполнено мое сердце, такие будут и плоды. Если я вступаю в брак, и здесь нет ничего духовного, у меня следующий вопрос, а какой я тогда?
Чем хорошим сердцем не
наполнено? Кстати говоря, а вдруг, там, допустим, есть такая светлая идея, что я вот выйду замуж, приведу, и я его приведу в церковь.
Да.
А почему он не пытается до брака?
Да, я знаю, есть такая идея, я слышал ее не раз. Кстати, вот именно из-за этой идеи, которую Коля сказал, больше всего христиан пало от рук сатаны. Это такая ловушка, такая, знаешь, когда я выйду за него замуж, он уже никуда не денется. Все, он точно придет ко Христу, однозначно и бесповоротно. Но тогда у меня вопрос, а что мешает человеку до брака принять Христа? Если до брака он Христа не принимает, то вопрос, почему брак штамп в паспорте, он сразу, так, все, я ко Христу сразу, то есть, уже его только держите. На самом-то деле, это часто эта ловушка, которую мы сами себе думаем, надеемся. Мы думаем, ну, когда-то, ну, как мы сами себя видим, мы же нормальные люди, мы приняли Христа, потому что это правильно, значит, вывод, он нормальный человек, он тоже когда-то примет Христа, потому что это правильно. Все, и в ЗАГС. Но опыт показывает, к сожалению, что когда происходит эта диффузия грязного с чистым, чистое не получается. Можно привести пример? Кстати, забыл сказать, буду время от времени делать отвлеченные примеры из жизни христианской, за которой 8 лет видел. Я буду изменять кое-какие вещи, чтобы мне было понятно, что и как, но оставлять суть идеи. Была одна женщина, с ней встречался брат, и он сказал так, пока христианкой не станешь, о женитьбе речи быть не может. Хорошо, и проповедуется, она крестится, она христианка, они женятся. В следующее воскресенье говорит, все, я больше в церковь не ногой. Реальная история. То есть, хочешь, чтобы я стала христианкой? Отлично, у меня есть цель, выйти за тебя замуж. Я должна для этого сделать это. Я становлюсь христианкой, вышла за тебя замуж, все, как бы моя цель достигнута. И это реалии. Жизни больше этих людей мы не видели в церкви. Опа, упали. К сожалению, это тоже реалии нашей жизни. Список жизни вечной. Часто я слышу такое. С другой стороны повернем камеру. Я часто слышу такое. Он такой милый, душевный человек. Ну, многим христианам бы поучиться. Он не пьет, не курит, не использует нецензурную лексику. Он не обманывает. Он добр, отзывчив. Он просто весь такой, ну куда многим христианам?
Пушистый.
Он такой вот, ну вот, идеал. То есть, ну, мечта, а не муж. Такой весь, душечка такой, душевный весь. И тогда вопрос. И мы идем и вступаем в брак. Но тут важный момент, помните? Душевный и духовный. Он душевный. А мы тогда какие в этом случае? Если мы ловимся на это. Один мудрый человек сказал, миловидность обманчива, а красота света. На самом деле, когда мы видим вот только это, вопрос, если мы видим такими глазами и видим вот это, да, вот то, что я назвал, то где наше духовное зрение? А если его нет, тогда вопрос, а что внутри меня тогда? Действительно ли во мне живет Господь, и я часть Его тела? Давайте еще немножко. Давай немножко еще повернем камеру еще под другим углом. Посмотреть на это. Я просто задаю вопросы и стараюсь смотреть на это под разными углами. Выводы делайте сами. Если я люблю человека, действительно его люблю, буду ли я счастлив, зная, что он идет в вечную погибель? Радоваться рядом с ним, дарить цветы, быть счастливым, зная, что если завтра придет Христос, ему крышка. То есть он просто пойдет в вечную погибель. Буду ли я при этом счастлив с ним? Удовлетворен, счастливый, довольный? Если я на самом деле люблю Бога и понимаю это, и для меня это не миф и не призрак, а на самом деле реальность. Буду ли я, могу ли я быть счастлив с таким человеком?
Ты его просто не полюбишь. Изначально.
Может быть, а может и нет. Потому первое, на что посмотреть хотелось бы, это обращен ли он, стал ли он Детем Божьим или еще нет. Сегодня меня так спросили вопрос, на который отвечу практически без подготовки. Хорошо, с неверующим понятно. Как быть с верующим, который баптист, адвентист, харизмат, пятидесятник, мормон, свидетель Иеговы? Как быть с ним? Ведь он вроде бы во Христа же, ну, верит? Верит. То есть это уже как бы, ну, хорошо? Или не очень?
Ну, очень.
На самом деле, если мы считаем их братьями и сестрами, тогда проблем нет. Тогда, да, брат, сестра обнялись и все отлично. Если мы считаем, что да, это наши братья и сестры, тогда все классно. Проблем нет. Но если мы видим этих людей как людей заблудших, как людей, которые вне Христа, тогда все намного усложняется. Я имею опыт общения с баптистами, довольно большой. Представьте себе, вот парень, который считает себя спасенным, он уверен в этом, верным Господу, абсолютно чистым. И при этом вы смотрите в Библию и явно понимаете, что он делает беззаконие. Тот же самый пример с баптистами. Возьмем для реального баптиста. Он абсолютно уверен, что для спасения никакого крещения не нужно. Молитву покаяния и все. И в Царство Небесное. Вы читаете Библию, вы понимаете, что это не так. Он абсолютно убежден. И он не слышит вас. Вы ему приводите, он говорит, нет, разбойник на кресте, разбойник на кресте, разбойник на кресте. Как вы будете себя чувствовать в этом случае? Второе, он активен в церкви для чего? Он активен в церкви для того, чтобы и других людей приводить в свое течение. Он делает все для того, чтобы и другие люди пришли, уверовали в то, что там проповедуется, и точно так же ушли от Бога. И он готов отдать за это жизнь. Будет ли у вас единство с таким человеком? Когда вы видите и понимаете учение, истина только одна. Либо крещение нужно для спасения, либо не нужно. Вы видите однозначно, это нужно. Он учит и проповедует и делает другое. Вопрос. Будет ли у вас что-то общее? Если написано, кто приходит к вам и не приносит учения сего, того даже не приветствуйте. Еретика после первого и второго раза отвращайся. А если я решаю связать свою судьбу с таким человеком, у меня тогда очень еще больший вопрос, а что я делаю? Чему меня учит Господь и что я делаю? Потому первое, что и главное, что здесь упирается, когда мы берем верующего с какой-то конфессии, считаем ли мы их братьями и сестрами? Из перечисленных я вижу, что их учение, оно отходит далеко от учения Библии, учения Христова. Это люди, которые заблуждаются и уводят других людей в заблуждение. И если я буду связывать или пытаться связать свою судьбу с таким человеком, при условии, что он не хочет услышать истину, он упирается, он не хочет увидеть правду, то у меня очень будет большой вопрос к самому себе. А что я делаю? Люблю ли я Бога? Куда я иду? И к чему меня это приведет? Я знаю, есть такие примеры, такие браки тоже есть в церквях Христовых. Это несчастливые браки, к сожалению. Счастья на самом деле мало. Потому что ты понимаешь, что этот человек заблуждается. Он не спасен. Он считает себя спасенным. Он считает всех баптистов спасенными. И он называет их братьями и сестрами. И из-за этого на душе становится еще хуже. И это еще больше разделяет. Фактически, если взять неверующего человека, то можно сказать, что он дитё сатаны пассивно. То в этом случае можно сказать активно. Он не просто не верит, он делает еще много того, чтобы и другие люди не уверовали, не спаслись. А точнее, уверовали не в истинное учение. Потому этот случай, на самом деле, еще хуже. А по моему опыту, очень сложно человеку показать. Я пытался общаться, я показываю, мы общаемся довольно долго, доверительные отношения, берем Библию, показываем. В двух случаях люди были честны, это надо отдать должное. В первом случае человек сказал так, знаешь, по-честному, у меня там мама, папа и все друзья. Как я оттуда уйду? Куда? Я понимаю, да, они, может быть, в чем-то заблуждаются. Да, похоже, они заблуждаются, но я как-то больше не хочу об этом говорить. Просто я не могу оттуда уйти, и это будоражит мое сердце. Во втором случае человек сказал так. Мой дедушка, он на смертном одре покаялся. И если я приму то, что ты сейчас показываешь из Библии, следующий вывод, он не спасен. Для меня это такое, что я не могу этого принять. И честно, мне нужен такой Бог, который не спас моего дедушку. То есть в обоих случаях люди были честны. Поэтому на самом деле еще более худший вариант. Если вы думаете, что человек уверовал во Христа, по опыту скажу, легче научить человека с нуля, чем переучить того, кого всю жизнь говорили о том, что Иисус Христос не Бог. О том, что Иосиф Смит это великий пророк. О том, что кто не соблюдает субботу, тот Бога не знает. О том, что крещение на самом деле сейчас не нужно. Когда человек в этом хорошо наставлен, очень тяжело его переучить, открыть истину. Есть те, кто принимают, есть, но их немного. Да?
Я извиняюсь, что я стреляю, мне просто интересно. Вот я просто была в Баптистах, насколько я знаю, у них нет такого учения, что крещение не нужно.
Я
наоборот, они только... Человек приходит, они первое, что начинают учить, это крещение, и вот это...
Я просто знаю, во-первых, хорошо знаком с баптистами. Есть разные баптисты. То есть баптистов на самом деле есть крестящие баптисты, их немного. Но баптистских течений, ну, великое множество на самом деле. Из тех крупных, представленных в Киеве, которые я знаю, у них какая идея? Это чуть-чуть отвлекусь, отвечу. Покаялся и спасен. Креститься нужно, нужно. Но не для спасения, а для того, чтобы стать членом поместной церкви. А нет, конечно, надо креститься. Как же ты членом церкви станешь? Получается, что спастись мне, я встал и покаялся, легче. А вот стать членом поместной церкви, мне надо еще учиться, потом меня будут спрашивать, и если я достоин, меня допустят к экзамену. Да. То есть, на самом деле, тяжелее стать членом поместной церкви, чем спастись. И второе, почему я это говорю, у меня есть Библия, где сзади расписано баптистское, план спасения. Что нужно сделать человеку от самого начала до Царства Божьего? Там нет слова крещения, вообще ни разу не упоминается. Все, что я читаю, там оставаться верным, там все есть, слово крещение ни разу не упоминается. Это Библии, печатанные баптистами. Но это немножко мы отвлеклись. Потому что ситуация на самом деле с человеком, который верит во что-то другое, еще хуже. Это точно так же можно взять буддиста. Почему бы и нет? Можно взять индуита. Из Корана можно кого-то взять. На самом деле, если человек не пребывает в истинном учении, он вне Христа. Вот это все. Это истина. Либо ты со Христом, во Христе в истине, либо ты без Христа. Давайте расскажу еще одну интересную историю, и потом сделаем перерыв. Не очень. Был. На самом деле, то, что человек обращен, это еще не гарантия. Если вот христианин и христианка, есть такое мнение, что если христианин и христианка, то можно построить в два ряда и переженить. Я не поддерживаю такой идеи. Интересная история в том, что на самом деле, грустная история, но она реальна. Христианин и христианка, вроде бы хорошие христиане, довольно ревностные, вступают в брак, это радость в очах, это все радуются, все поздравляют, все довольные, торжественные, счастливые. Ну и они живут вместе. Переписывался я потом с ним, он говорит: Вова, хочешь открою тебе, вот хоть кому-то, говорит, выскажусь. Второй день после брака, рано утром выхожу на балкон. Кто-нибудь пробовал вырывать волосы, вот так наматывать и скотчами рвать на себя? Нет. Тяжело на самом деле. Вот я скажу, говорит, я стою, рву на балконе на себе волосы. Я, говорит, я понимаю, я сделал самую большую в жизни ошибку. Я, говорит, понял. Я понял, что на самом деле я вступал в брак. Почему? У меня был сексуальный мотив. Прошло совсем чуть-чуть времени, постыл и понял, я с этим человеком жить не могу вообще. Я стою, жена спит, я рву на балконе волосы и думаю, если бы я сейчас испарился, вот это, знаешь, ко Христу, это было бы самое лучшее в моей жизни. И это реалии, к сожалению. Вопрос страшнее еще жене, потому что, а что она сделала? Она, со своей стороны, она любила. Со своей стороны, она отдавала себя, она сделала все, что могла. Она была искренне, честна, и это не ее вина. Ну, такое случается. Почему сегодня я говорю о вопросе выбора? Почему это важно? Потому что такая история, она не поодинока. Дальше мы будем рассматривать и другие истории. Почему?
Но они же были христианами.
Да.
Они духовности.
Да. Значит, есть еще что-то. Значит, одной только духовности недостаточно, что мы христиане. Значит, должно быть еще что-то большее, чтобы не совершить ошибку. И об этом большем мы поговорим чуть-чуть дальше. Об этом большем мы продолжим после небольшого перерыва.
После рекламы.